Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе снова с вами в передаче «Вместе о главном». И сегодня мы хотим поговорить о «Я человека». Что такое «Я человека», что такое человек, кто им управляет или кем он управляет. Как говорил известный Клод Лелуш, режиссер и сценарист, кто же лучший в мире режиссер? Он говорил: «Господь Бог». Он сумел убедить каждого из 6 миллиардов живущих на планете, что главная роль у него. И при этом сценарий неизвестен, не отрепетирован, все импровизация, и каждый пытается понять смысл своей роли и все свои пьесы. Поэтому сегодня хотим с вами и с нашими экспертами вместе обсудить несколько вопросов. Кто же такой я, где находится, что такое человек, как ему понять, найти себя в этом бушующем хаосе жизни, научиться управлять собой, своей жизнью, строить гармоничные отношения в обществе. У нас сегодня в гостях 2 эксперта. В Израиле у нас эксперт Михаил Лайтман, специалист по биокибернетике, ученый, исследователь классической каббалы, доктор философских наук, основатель и глава Международной академии каббалы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Акадьевич Жданов, специалист в области адаптивного управления поведения, распознавания образов, нейронных сетей, алгоритмов принятия решений, робототехники, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад вас приветствовать. Мы говорим о том, что природа совершенна, и все процессы в ней совершенны. Мы видим это на примере птиц, рыб и всех зверей. Как говорят не только творческие люди, но уже и ученые, главный в мире разработчик – это творец или природа. Скажите, пожалуйста, Александр Аркадьевич, какая роль в этом театре жизни отведена человеку, кто он управляющий, управляемый, если на самом деле этот режиссер, который все это делает?
Ну, надо прежде всего сказать, что каких-то ответов однозначных и прямых я не смогу дать. Можно порассуждать на эту тему, приводить какие-то аргументы. Вот. Главная причина, почему мы не можем дать ответа исчерпывающего на эти вопросы, она состоит в том, что мы и сами и являемся, и живем внутри некоторой системы. И эта система, она управляемая. И у каждой системы, которая управляется каким-то образом, всегда есть некоторая так называемая целевая функция. Это вот цель, причем там можно говорить о нескольких целевых функциях, но хотя бы вот о двух. То есть это цель, с которой эта система была создана. Да? Ну, мы создаем, не знаю, там космический аппарат исследовательский, то есть это вот цель, ради чего он был создан. Под что как бы заточена вся ее конструкция и функционирование. И можно говорить о другой целевой функции, о той, которая вот заложена в системе управления этим аппаратом, этим объектом. Это немножко разные вещи, потому что объект может обманываться насчет понимания своего предназначения. У него там заложена какая-то функция исследовательская или там какая-то производственная, а он может не понимать, а зачем он вообще был создан и кем он был создан. Ну вот примерно эта же ситуация, в общем-то, относится и не только к человеку, но и к этому миру. К человеку это точно, я вот убежден, достаточно сильно, я там не буду говорить проценты, в том, что мы являемся, в общем, искусственными какими-то созданиями, да, созданными с какой-то целью. И мы эту цель не знаем. А раз мы ее не знаем, то очень трудно вот судить о чем-то, правильно это или неправильно, хорошо это или нехорошо. Потому что мы не знаем цели, ради которой мы созданы и функционируем. Вот. Точно так же мы не знаем цели, которая стоит перед вот всей этой системой, перед всей природой, в которой мы живем. Мы видим, что она развивается. Мы знаем о большом взрыве, да, в моменте, когда эта Вселенная, видимая, появилась. Вот. Ну, то есть это какой-то процесс, может быть, это вот был акт создания, но мы не знаем цели, кем и ради чего она была создана. И еще раз, поэтому очень трудно судить о том, хорошо или плохо то, что в ней происходит. Вот вы сказали, Ларина, что природа совершенна, а я не очень в этом уверен. Да? Мы, вот с нашей точки зрения мы видим, что в этой природе все друг друга едят. да, что жизнь на Земле организована таким образом, что вот есть некая биомасса, которая живет за счет того, что она постоянно сама себя поедает, воспроизводится. Вы знаете, что многие не только берега, но острова, может быть, даже какие-то континенты образованы осадочными породами. Это ракушечник, это остатки там, не миллионов, каких-то миллиардов живых существ, которые прожили на этой земле, умерли, и вот их эти раковинки, они образовали вот эти осадочные породы, толщина которых достигает, там, может быть, нескольких километров. Ну, сотни метров – это точно, это в разных местах земного шара по-разному. Это огромное количество жизни было прожито со своими там трагедиями, радостями. Их там кто-то, они родились, жили, их кто-то съел, и они сами умерли. Да? Ради чего это все происходит? Вот, поэтому мы можем только рассуждать на эту тему. Ну, я на этом остановлюсь.
Да, хочется передать сразу этот вопрос, адресовать доктору Лайтману. Скажите, пожалуйста, для чего же это, собственно, вся эта идиллия создана была, да, и повторялась много-много веков? Если это вот цель, если это управляющая этой системой, идеально, совершенно ли она?
Я абсолютно согласен с моим товарищем. Да, действительно, Вселенная, она подобно какому-то хаосу, и непонятно, как она устроена, неизвестно, с какой целью. Задан, конечно, какой-то начальный толчок в виде большого взрыва на сегодня, как нам кажется. Когда я учился в школе когда-то, там, 60 лет назад, то нам говорили, что Вселенная бесконечна, и она вечна. А сегодня говорят уже о другом. Так что это все, конечно, еще опирается на все наши очень ограниченные познания и невозможность, может быть, всего этого и познать. Что касается поедания друг друга, да, действительно, неживое растительное, животное, человеческие эти уровни, они действительно существуют один за счет другого. В принципе, это все верно. Насчет постижения всего этого, пока нам говорить, конечно, рано, потому что мы, да, просто на рамках наших органов чувств или того, что мы развиваем всевозможные дополнительные инструменты, мы не можем этого познать. По крайней мере, поскольку мы очень замкнуты в себе, мы не выходим наружу из себя. Все, что происходит, я вижу в себе. Это входит в мои органы чувств, и поэтому я ограничен и, в общем-то, конечен. Если бы мы могли наблюдать то, что находится вне нас, а не внутри нас, то тогда мы бы, может быть, увидели совершенно другую картину. Наука, которой я занимаюсь, наука Каббала, она, в общем-то, такая наука, очень сомнительно назвать ее наукой. Я понимаю трудность отношения к ней как науки, но хотя она развивает в человеке особые свойства, с помощью которых он начинает ощущать внешний окружающий мир. И наука это говорит о том, что вне нас находится поле, которое имеет совершенно отличную от нас, отличное от нас свойство. Свойство этого поля отдавать, эманировать, наслаждать, насыщать, создавать, творить, рожать. А мы созданы, вся наша природа, неживая растительное, животное и человек, созданы в обратном, в обратной силе, получать все только ради себя. То есть наша природа – это эгоизм на всех уровнях того, что мы можем наблюдать, а внешнее поле, оно абсолютно альтруистично. Не тот альтруизм, о котором мы можем говорить в нашем мире, а альтруизм абсолютный. То есть вне себя абсолютно полностью. Так вот, две этих противоположных природы, они как бы даже не соприкасаются между собой. Но внешняя природа, вот это поле огромное, совершенное, оно создало нас. Нашу Вселенную, неживую, далее растительную, животную природу человека. Причем человек развивается, согласно этой теории, до уровня, когда он начинает ощущать, что он не способен далее продолжать существовать в таком ограниченном виде. Каббала говорит о том, что мы к этому сегодня подходим, к тому, что ощущаем свою ограниченность, ущербность, и нет у нас другого выхода, как действительно начать проникать в мир вовне нас. А для этого нам необходимы свойства отдачи вне нас, выйти из себя. Вот как выйти из себя в наших ощущениях, в наших, естественно, за этим пониманиях, осознаниях и так далее, это проблема, которую Каббала пытается решить. Она решает это с тем, что она использует, с одной стороны, это внешнее поле, свойства отдачи, свойства любви, как она его называет, настоящий, не нашего мира, отдачи и любовь. И, с другой стороны, человек, который, если он создает определенную систему взаимоотношений между людьми, согласно этой методике Каббалы, систему доброй связи, то он на себя вызывает влияние, радиацию такую, излучение от того поля внешнего, согласно тем усилиям, которые он принимает, пытаясь быть подобным себе подобными в маленькой группе, может быть, в маленьком обществе, этому свойству отдачи и любви. Так вот, отсюда и призыв «возлюби ближнего как самого себя», не имеющий отношения ни к религиям, естественно, мы видим, что этого нет ни в одной религии, нигде. Это именно вот такое древнее предложение человеку, когда, если он пожелает таким образом попытаться устроить свои отношения с другими, то тогда он вызовет на себя влияние этого внешнего поля, отдачи и доброты, любви, и тогда он сможет постепенно начинать овладевать этими свойствами, действительно, отдачи и любви. И начинать в этой мере, в мере этих свойств, которые в нем возбуждаются от окружающего этого высшего поля, он в мере этих свойств начнет ощущать это поле, связь с ним, и начнет тогда понимать, откуда он, для чего он, каким образом его ведет это высшее поле к высшему постижению, к выходу из своего узкого эгоистического мира. Вот это вкратце то, что наука Каббала предлагает человеку.
Проблемы совершенно реальные существуют. Вот первая проблема – это действительно проблема возможности отображения этого мира. Но мы знаем, что мы состоим вот из определенных элементов. Вот, это наша нервная система, мозг – это там нейроны, нервные связи. Вся информация в виде нервных импульсов бегает, какие-то элементы памяти. И совершенно понятно, что вот это устройство информационно управляющее мозг, оно обладает своими ограниченными возможностями. Нельзя ждать от устройства того, что оно не может делать. Да? То есть, вот, не знаю, там, счеты, да, там, деревяшки на проволочках, там, калькулятор какой-то или там арифмометр. Вот он может что-то как бы отобразить в себе, да, какие-то свойства там, какую-то обработку информации вести, но он не может более того, что он может. Точно так же есть ограничения и у мозга. Он, наверное, не в состоянии чего-то понять, просто из-за того, что он вот так устроен. Ну, простые примеры, я скажу, если как бы все там рассуждения дарвиновские как-то близки к истине, то можно предполагать, что человек, вот его органы чувств, его система распознавания, восприятия, она была вся предназначена для восприятия объектов размером, ну, от песчинки, может быть, до слона. Ну, гора на горизонте, да? Вот. Скорости, вот, ну, от каких-то там сантиметров в секунду, да, может быть, там километров в час. Но мы не можем воспринять не более мелкие объекты, атомов мы не видим. Мы не можем воспринять планету, звезду. Наши органы чувств, они не предназначены для восприятия этих объектов. Мы не можем воспринять скорости больше, там, чем вот 20 км в час. Дальше у нас все это прям сливается, просто мы понимаем, что какая-то огромная скорость. Да? Вот. Мы не можем видеть в диапазоне, который выходит за диапазоны, вот, в которых видит наш глаз, да, там ультрафиолет, инфракрас. Вот. То есть, короче говоря, уже вот по этим признакам понятно, что мы видим только какую-то ограниченную часть этого мира, и только эти свойства можем отобразить. А мир гораздо более широк. Ну, в принципе, я не очень понимаю, как один объект может отобразить другой. Да? Вот мы, понимание – это отображение. Ну, это вот один, там, не знаю, камень отобразить другой может с помощью удара останется вмятином. Вот это отображение. Да? Значит, какое-то информационное отображение со составлением какой-то модели. Но модель, опять-таки, это ограничена, она на каких-то вот элементах строится. То есть, что значит, что человек может понять весь окружающий мир? Он его, это значит стать этим миром. Да, потому что это все равно какое-то упрощенное, ограниченное очень отображение в каких-то смыслах, в каких-то терминах. Вот. Кроме того, безусловно, значит, каждый человек, вот Ларина мне задавала вопрос, почему люди видят ситуацию по-разному, одно и то же, да, объекты. Дело в том, что, значит, любая система распознавания, она работает следующим способом. Она сравнивает то, что измерили датчики, с тем, что есть в памяти. И я просто на нейронах могу показать, что нейроны, они пропускают дальше в мозг от органов чувств только то, что они распознают, то есть то, что они знают. Отсюда буквально следует, что мы вообще видим только то, что знаем. Это реально так. Если я чего-то не знаю, то я его и не вижу. И вы меня можете спросить, вижу я вот это, что я не знаю. Я вам то и честно скажу, я его не вижу, потому что я об этом не знаю. Ребенок там не видит новорожденный букв, потому что он не знает, что такое буквы. Вообще, в принципе, он бесполезно об этом спрашивает. Ну и так далее. Вот, поэтому, короче говоря, наши возможности отображения внешнего мира очень ограничены. Теперь, что касается, значит, эгоизма. Вот мне кажется, что мы вообще стоим сейчас на пороге такого смены мировоззрений, потому что явно та модель вот мира, которая у нас вот существовала до этого времени, она на глазах разваливается. Вот. Все как-то гораздо сложнее, чем и мы, и люди, они, видимо, более сложны, чем вот какое-то происхождение из первичного супа там в океане, да, и мир, он более сложен. Тут явно какие-то следы разумности вот во всем наблюдаются, и все гораздо более сложнее, чем мы представляли. На меня очень сильное впечатление произвели, значит, два человека или три. Я честно скажу, в свое время это был Шри Аурабинда, вот, с его, значит, философией. Потом был такой доктор физико-математических наук, сотрудник Института физики полупроводников в Новосибирске, Нахмансон, который написал где-то в районе 80-го года статью, где он вот, я думаю, что это без юмора, он утверждал и приводил некоторые рациональные доказательства того, что элементарные частицы разумны. И говорил, что и сами они есть продукт какого-то создания разумного. И то, что они делают разумно, и вот вся эта вселенная, которая из них построена, она каким-то образом, значит, тоже разумна. И миссия у этих элементарных частиц – это исследование. Их поведение объясняется вот очень хорошо, все их волновые свойства там и так далее. Если мы предположим, что у них, что это исследовательские такие машинки, у которых есть вот эта исследовательская задача, тогда объясняются многие эффекты, очень интересно. Вот. Ну и на меня очень сильное впечатление произвела книга Луговского Виктора Михайловича «Супермозг». человечества, где очень здравая идея высказывается о том, что организмом или организмами на самом деле являются популяции, а не отдельные организмы. Что вот популяция – это организм, который имеет свой мозг. Он распределен и разложен частями в головы индивидов. Но это огромный мозг, который управляет этой популяцией. И он старается сделать так, чтобы выжила популяция. Чтобы она выжила, чтобы она развивалась, чтобы она чувствовала себя комфортно. И вот здесь возникает вот это ужасное для нас противоречие между вот этой целевой функцией вот этого мозга, управляющего популяцией, и целевой функцией отдельного человека. То есть вот эта система управления популяцией старается сделать так, чтобы она выжила. Но иногда ей приходится принимать решения, которые совершенно противоречат или кажутся ужасными отдельным индивидам. Ну, например, популяция стала очень большой, перенаселение, она не может выжить в условиях вот этой ниши экологической, где она существует. И для ее выживания нужно сократить численность популяции. А как сократить численность популяции, вот, если не там, управлять только ею? Это надо уменьшить рождаемость, это надо, наверное, породить агрессивность, чтобы она друг друга как-то немножко поуничтожала. Надо породить какие-то болезни, чтобы она, бесплодие, там еще что-то. То есть надо какими-то механизмами сократить ее численность, иначе она погибнет. Если она сократится, тогда она выживет, и хватит пищи, и хватит ресурсов, и все будет хорошо. Но жуткое противоречие, да, как так вот, у нас тут болезни и все это. Вот. И мне кажется, что вот дальнейшее развитие наше и вот ответы на вот эти вопросы, которые мне Ларина, значит, предоставила, что будет дальше, куда развиваться, что такое человек будущего, как будет устроено будущее общества, вот они связаны со следующим обстоятельством. Либо мы понимаем, что мы являемся частью популяции, как единого организма, и мы понимаем вот цель, этой, целевую функцию этой популяции, вот она старается выжить, и тогда мы понимаем необходимость вот этих мер, которые для нас кажутся ужасными, нам кажутся, да? То есть мы должны, ну, там сокращение популяции – это один из моментов. То есть есть какие-то другие задачи, там, переселение ее из одной ниши там, в другую. Какие-то еще, наверное, там задачи можно стараться понять. И вот если люди поймут вот эту свою роль, подчиненную по отношению к популяции, тогда придется смириться с какими-то вещами. Вы понимаете, вот сейчас совершенно очевидно, что мы делаем какие-то вещи, идущие вразрез с этим. Ну, например, мы отменили фактически как бы естественный отбор. Да? Всегда вот здоровье популяции поддерживалось, в частности, естественным отбором, тем, что больные дети, нежизнеспособные, они умирали, да, и этим поддерживалось здоровье нас. Сейчас мы спасаем всех, но это наше вот, как бы, достижение, мы этим гордимся, что мы спасаем самых безнадежных детей. Это приведет к тому, что через несколько поколений все будут больными. Понимаете? То есть это вот я не знаю, как на эти вопросы отвечать, но это явное вот такое противоречие, которое надо как-то понять и осознать. Вот. И проблема эгоизма, о котором вы говорите, она здесь же находится, потому что вот жизнь этой популяции, она состоит в борьбе между эгоистическими целями отдельных индивидов и целью всей популяции. Они противоречат друг другу. Вот смотрите, что происходит в мире в последний там, век. Просто совершенно это ускорилось, это видно на глазах. Люди борются за... Это называется борьба за свои права, да, или за свои там. На самом деле речь идет о борьбе за свои прихоти. Вот мы сначала боремся за то, чтобы были равноправные там Борьба за права женщин, отлично, да? Борьба за права разных национальностей, хорошо. Борьба за права там безработных, замечательно. Борьба за права там больных, отлично. Значит, дальше идет борьба там с этими всякими сексуальными отклонениями. Ну как же, мы же тоже хотим, мы имеем право, да? Давайте тоже, значит, будем это. То есть идет борьба за удовлетворение прихотями. Вот кому-то что-то хочется, и он считает, что он имеет право за это бороться и требовать, чтобы ему это разрешили. А хочется человеку очень много всего. Он хочет быть, и, ну, перечислять бесполезно, да? То есть у человека есть масса каких-то желаний, инстинктов. И если мы будем бороться за выполнение вот этих всех инстинктов, мы уйдем очень далеко, мы уже ушли далеко. Мы уже перешли какие-то, вообще говоря, приличные эти самые правила, да, границы. Ну, давайте мы ситуацию перенесем с нас на, там, не знаю, на общество крокодилов. Вот представьте, что крокодилы начали бороться за свои прихоти и желания. Да, он хочет быть очень большим, он хочет всех съесть, он добился этого разрешения, он всех вокруг ест, он хочет есть своих детей, ну как же, он имеет право, у него разрешили, он ест, он хочет еще, мало ли что он там хочет, понимаете? Надо же иметь какое-то... То есть речь идет об оптимальности. Об оптимальном соотношении вот этого эгоизма с потребностями, ну, скажем, хотя бы популяции. Я уже не говорю о потребностях планеты и там, может быть, вообще природы. Мало ли чего хочется индивиду. Он должен это соотносить с... Вот. И вы про это же говорите, что эгоизм – это... Это хорошо, потому что эгоизм – это двигатель прогресса, как известно, да, и много чего. Но его надо где-то держать в рамках, за которые, при выходе за которые начинает разрушать саму свою собственную популяцию и весь мир и так далее. То есть если не ограничивать, мы съедим сами себя и всю природу, и весь мир, и на этом все закончится очень быстро. Что мы, в общем-то, и наблюдаем. Что эгоисты сейчас вытворяют во всем мире. И в политике, извините, и в жизни, и в экологии, и в медицине, и в семье, и где хотите. Вот, поэтому вот мне кажется, что будущее связано с тем, вернее, успешность нашего будущего связана с тем, осознаем ли мы вот это свое отношение к целям популяции, к целям, может быть, и шире, да, природы, там, космоса. Найдем ли мы способ вписаться в эти целевые функции, ограничив свои эгоистические эти вещи? То есть, как всегда, вопрос сводится к поиску оптимального решения. Да? Оптимальное, в смысле, как вовремя прижать свои эгоистические эти для того, чтобы сохранить вот в целом оптимальным, чтобы сохранить в целом, не знаю, что мир, природу. Опять-таки мы не знаем целей, по которым этот мир создан, ради которых. Если он создан для поиска каких-то новых форм жизни, ну тогда, может быть, мы правы. Может быть, он создан с какими-то другими целями. Тогда я не знаю, тогда, может быть, все это бесполезно, эти разговоры. Я не знаю, ради чего создан мир. Да? Вот... Вы знаете, такой эксперимент было взято некоторое, значит, количество мышей, и им создали идеальные для жизни условия, райские. Создали некий вольер, там их было несколько десятков или сотен, им создали там все, там еда, вот отдых, развлечения. Вырождение наступило мгновенно. Я не буду перечислять все фазы. Вот вырождение всего этого, вот там до людоедства, до каннибализма, до там бесплодия, до извращения дошло моментально, 2-3 поколения, и все это вымерло. Это вот как бы к чему приводит потакание эгоистическим желаниям. Есть, там, спать, размножаться, ничего не делать, все это вот путь в вырождение.
Скажите, пожалуйста, доктор Лайтман, безнадежны ли мы, если у нас какая-то возможность познать этот вселенский разум и научиться правильно воспринимать, реагировать и строить, собственно говоря, свое поведение и поведение
общества. Ну, естественно, если мы будем смотреть только на нашу жизнь, на наши ограниченные возможности и свойства, то нам, в общем-то, действительно, будущее никакое не светит, что называется, грубо говоря. То есть мы и дальше будем, мы видим, как идет мир, эгоизм растет, человечество потакает своему эгоизму, никто не собирается его ограничивать и не может, да и никак невозможно вроде бы. Никто разумным миром не управляет. Так что, если есть такие великие люди, как мой собеседник данный, или еще там, с которым мы встречаемся, каждый из нас, сколько их и какое они имеют влияние. Так что, конечно, шанс на то, что мир таким образом придет к какому-то исправлению, он практически нулевой. Но, опять-таки, я возвращаюсь к своей науке, то, что я изучаю из ее источников. Дело в том, что Каббала, она говорит очень интересные вещи, довольно революционные. Она говорит, что вообще снаружи ничего нет. Все, что я наблюдаю, все, что кажется мне, это все мои внутренние свойства. Абсолютно все во мне. И я наблюдаю это как находящееся снаружи, неживую, растительную, животную, человеческие природы. Все это я наблюдаю снаружи только для того, чтобы я мог больше ощутить и познать, потому что в себе я это познать не могу. Значит, если я начинаю познавать именно внешний мир как мой внутренний, с помощью расширения своего участия в нем, в смысле отношения к миру с доброй связью и с любовью, то тогда я начинаю ощущать в себе эти свойства. Они как бы извне возвращаются в меня. Я начинаю их в себе воспринимать и таким образом понимаю, что кроме моего сознания практически снаружи нет ничего, кроме второго сознания, большого вот этого вот информационного поля. И относительно него я существую. А все остальные, то есть включая людей и прочие-прочие создания, все они существуют только как... Они существуют только во мне, как мои внутренние свойства. Когда начинаешь в это вникать, то начинаешь понимать, что противоречия здесь нет. Что то, что тебе видятся остальные люди, они имеют свойства определенные, они вроде бы, как и ты, здесь существуют. Это все спокойно, абсолютно укладывается в том, что существуешь ты один в едином сознании. Я надеюсь, что все-таки человечество придет, согласно Каббале, человечество придет к такому состоянию, когда оно убедится, что впереди просто уничтожение. Но оно себя уничтожить не сможет, потому что это находится вопреки общей программе развития. Но тогда люди поймут, что в принципе люди, перейти во взаимосвязь такую, которая дала бы им возможность начать ощущать себя существующим и на следующем уровне. Не только в силе получения, а и в силе отдачи. И тогда между этими двумя плоскостями, низшей нашей, эгоистической, высшей, альтруистической, мы сможем существовать. Так что и эгоизм будет существовать на пользу отдачи и любви. Когда эгоизм будет нам необходим для того, чтобы мы почувствовали другого, для того, чтобы знать, что другому отдавать, как с другим находиться в правильной коммуникации.
Я должен сказать пару слов. Вот, я понял, что я наговорил много мрачных вещей.
Нет, не это.
Вот, но на самом деле ситуация, мне кажется, гораздо более симпатичнее. Значит, я абсолютно с вами согласен в том, что вот добро – это очень важная вещь в этом мире. Вот. И, значит, существуют какие-то объективные как бы датчики или свойства в природе, которые вот способны измерить добро, его зафиксировать, отличить его от зла. Это не очень сейчас понятно и определенно, но мы все знаем примеры, когда там добрый человек он вызывает к себе добрую реакцию не только людей окружающих, но и природы. Там вокруг него начинают расти растения, начинают расцветать цветы, вот, вылечиваются животные, исцеляются. Да? То есть это некое объективное совершенно свойство, которое в этом мире существует, и оно, ну, оно хорошее, оно полезное, оно важное. Вот. И человек должен руководствоваться вот этими соображениями о добре и зле при своей жизни в этом мире. Он должен излучать добро, и этим он будет как-то структурировать природу и получать от нее отдачу тоже, соответственно, в виде какого-то добра. Значит, эгоизм, вот связь, наверное, такая. Вот я раньше говорил и сейчас говорю, что все, что не делает человек, направлено на получение вот некоторого удовольствия от той ситуации, которую он распознает в результате вот этого. Ну, это удовольствие может быть, это может быть что-то лучшее из очень плохого, да, ну, то, что возможно. Вот человек все время старается сделать как-то, выбрать тот вариант, который даст ему больше удовольствия. То есть в результате того, что он распознает, в результате сделанного, он получает удовольствие. Но вот зависит все от того, что он умеет распознавать в этом мире. Да, то есть если человек ограничен только распознаваниями там вкусовых ощущений, ну, он будет вот просто стараться что-то съесть вкусное. Если он, у него в голове сформированы образы, там, не знаю, помощи людям, там, творческого удовлетворения, это гораздо более сильные эмоции, чем ощущение пищи, он будет стремиться к творчеству, к получению радости. Если у него сформированы образы там вообще каких-то вот широких таких понятий там благотворительности, каких-то поступков героических, он будет к этому стремиться. Поэтому вот замыкание вот того, что вы говорите с этими идеями, оно состоит через формирование у людей вот этих понятий, которые способны дать очень сильное удовольствие. Это и самопожертвование, и польза человечеству, чтобы он этим руководствовался в своих поступках, а не просто вот таким примитивным эгоизмом получить деньги и власть. Это сейчас у политиков видно, у них вот зациклено все. Вот деньги и власть. Ты смотришь фильмы, мультфильмы там какие-то. Мотивация, какой-то сумасшедший профессор что-то изобрел, чтобы разбогатеть и получить власть над миром. Ну, это все тут примитив просто, извините меня. А это рядовой сюжет для многих фильмов и мультфильмов. Да? Вот. То есть есть понятия, которые вполне, которыми может оперировать человек, и они приносят очень большое удовлетворение, и они очень такие вот связаны с широким таким добром в этом мире. Я думаю, что вот это так. К этому надо стремиться.
Жаль, что стремительно время подходит к концу нашей сегодняшней встречи. Хотелось бы доктору Латману задать вопрос. Александр Аркадьевич затронул такую тему, что есть некие датчики, которые фиксируют силу добра и силу зла, и в зависимости от этого развиваются. А человеку с его ограниченными сенсорными органами восприятия вообще возможно уловить эту силу добра и зла? Возможно распознавать, если она ему вообще неизвестна? Вот какое-то ключевое такое завершающее направление. Дайте нам, пожалуйста,
доктор Латману. Как распознавать добро и зло? Это очень сложно. Каббала говорит о том, что вся наша природа – это зло. Абсолютно все. Потому что она вся эгоистична. То есть есть более вредная, есть более такая индифферентная. Но все равно это только лишь желание насладить себя. Таким образом мы устроены, запрограммированы, и с этим ничего не поделаешь. Если мы хотим, чтобы в нас образовалась иная система отчета, распознания, то есть добра. Это система выхода из себя, ощущения вне себя. То эта система, она образуется только под воздействием вот этого внешнего поля, высшей силы. Силы отдачи, силы любви, которая и создала нас, эгоистическую силу, именно для того, чтобы мы могли состоять из этих двух сил, между ними, решая свое вольное, добровольное, правильное развитие. Поэтому самое главное нам притянуть на себя воздействие этой высшей силы положительной, чтобы она начала в нас образовывать новую систему, параллельную с нашей эгоистической. И это возможно, если мы создаем, в общем-то, очень простые условия. Лаборатория должна быть очень простая. Это человек, несколько человек, 10, чуть меньше, может быть, чуть больше, но достаточно примерно такого количества, которые пытаются систематически, потому как приписывает это Каббала, наладить между собой альтруистические связи, взаимопомощь. Они изучают функционирование этого высшего поля, что значит действительно подниматься над собой, над своим эгоизмом, что значит действительно выходить из себя относительно другого, ощущать не себя, а его, пытаться наполнить его через себя, то есть возлюби, это и называется любовь к ближнему, когда ты его наполняешь, его желание своими возможностями. И вот это вот, когда мы таким образом между собой действуем в маленькой группе, этого достаточно для того, чтобы мы начали ощущать на себя влияние этого высшего поля. И оно нас меняет, у нас появляются новые ощущения, новые методы внутренние познания, мы становимся более тонкими экспертами по своему поведению, влиянию, стремлениям и так далее. И тогда мы можем действительно видеть себя со стороны, видеть наш эгоизм со стороны и таким образом двигаться вперед, строить себя между двух этих систем, между системой получения и системой отдачи, эгоистической и альтруистической. Вот так, в принципе, мы можем продвигаться вперед, вплоть до того, что весь наш эгоизм, он окажется действительно применяем, хорошо применяем в альтруистическом ключе. Когда он будет нам необходим только для того, чтобы ощутить все вне нас и сделать все, чтобы наполнить через себя вот это вот окружающее. Поэтому эгоизм, он не уничтожается, он все зависит только от его применения. Если мы его будем применять в таком виде, то тогда действительно мы обнаружим себя существующими как бы в высшем мире, в ином пространстве, в свойстве отдачи, любви, которая дает нам одновременно с этим ощущение вечности, бесконечности, совершенства, в общем, подъема над всеми теми ощущениями отрицательными, которые эгоизм нам сегодня поставляет. Я надеюсь на то, что, может быть, мы еще встретимся и обменяемся по этому поводу своими работами, и мы найдем еще возможность быть полезными друг другу. Я вам очень благодарен.
Спасибо, профессор Лайтман. Мне очень было приятно поговорить. Я так знаком.
Очень радостно видеть человека, который практически говорит то, что говорит моя наука, и практически даже теми же словами. Удивительно. Благодарю вас за удовольствие.
Так получилось. Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, спасибо большое, что были вы с нами. Ждем вас в следующих передачах «Вместе о главном», когда мы будем искать вместе алгоритмы поведения, как привести человека от эгоистической природы к альтруистической. У нас в гостях были доктор Лайтман из Израиля и Александр Жданов из Москвы. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
Спасибо большое. Спасибо.